главному редактору городской газеты Андрею Воронину лично. Конфиденциально. Ф. Гейгер, президент. Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом. «Милый Андрей, прежде всего позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которые я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новая терминология и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя. Слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки. Ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору. Расширяй штат. Требуй новые типографические мощности. Даю тебе полный карт-бланш. Податель сего письма, младший адъютор Раймонд Цвирик, назначен в твою газету политическим представителем моего управления информацией. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо и особенно на первых порах поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески, твой Фриц. Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него. Бледные, решительные, напряженные. Только Изи сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютор, что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое, адъютор, коадъютор, что-то из истории или из трех мушкетеров. Младший адъютор Раймонд Цвирик тоже смотрел на него, смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах. «Так», — проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать. Тогда начал младший адъютор. «Это ваши сотрудники, господин Воронин?» — деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону. «Да», — сказал Андрей. «Хм...» — с сомнением произнес господин Раймонд Цвирик, глядя в упор на Изю. Но тут Кенси вдруг резко спросил его. «А кто вы, собственно, такой?» Господин Раймонд Цвирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся. «Господа», — проговорил он, — «позвольте вам представить». «Господин Цвирик, младший коадъютор». «Адъютор?» — с негодованием поправил Цвирик. «Что? Ах, да, адъютор. Не коадъютор, а просто адъютор». Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью. «Младший адъютор, политический представитель в нашей газете. Отныне». «Представитель чего?» Непримиримо спросил Канси. Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил. «Политический представитель управления информацией». «Ваши документы», — резко сказал Канси. «Что?» Закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали. «Документы, полномочия. Есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?» «Кто это?» — пронзительно скричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею. «Кто этот человек?» «Это господин Кенси Убуката», — торопливо сказал Андрей, «заместитель главного редактора». «Кенси, не надо никаких полномочий. Он же передал мне письмо от Фрица». «Какого еще Фрица?» — сказал Кенси брезгливо. «При чем здесь какой-то Фриц?» резких движений», — воззвал Изя. «Умоляю вас, не делайте резких движений». Цвирик вертел головой между Изи и Кенси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым. «Я вижу, господин Воронин», — произнес он наконец, «ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня». «Или наоборот», — он все возвышал голос, «представляют, но в каком-то странном, извращенном свете. Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь город, весь наш народ...» «А это кто?» — перебил его Кинси, указывая на типов с карабинами. «Это что, новые сотрудники?» «Представьте себе, да! Господин бывший заместитель главного редактора. Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они...» «Это мы еще посмотрим», — незнакомым, скрипучим голосом произнес Кенси и шагнул к Цвирику. «На каком основании, Кенси?» — сказал Андрей беспомощно. «На каком основании вы здесь испаряетесь?» — продолжал Кенси, не обращая на Андрея никакого внимания. «Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления. Заткнись, желтожопый!» Дико завопил вдруг Цвирик, хватаясь за кобуру. Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма. «Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь!» — заорала она. «Зараза ты толстожопая, бандюга!» Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кенси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины на изготовку. А возле них вдруг оказался Дэнни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем. Но страшнее и невероятнее всех была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие, на осунувшемся, как у мертвой лице, крадучись, подбиралась к Цвирику, занося над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу. «Я тебя, сукиного сына, запомнил!» — неистово кричал Кенси. «Ты деньги для школ разворовывал, стервец! А теперь в коадьюторы вылез? Я вас всех с дерьмом смешаю. Дерьмо у меня будете жрать, враги человечества!» «Молчи, блядская харя! Молчи, пока цел!» «Резких движений, умоляю!» Андрей, как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал. Он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое. И это ужасное уже не остановить. «На фонарь вас!» — налившись кровью, дико вопил младший адъютор, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал. И тут Кенси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел — и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга, и все замерли. Цвирик один стоял посредине кабинета, лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами. «Я не хотел», — дребезжащим голосом произнес Цвирик. Громко ударился об пол, выпавший из руки Дэнни табурет. И только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кенси, который как-то странно, медленно-медленно закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди. «Я не хотел», — повторял Цвирик плачущим голосом. «Видит Бог, я не хотел!» Ноги у Кенси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы. И, издавший невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу. И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные стопотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним. А потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал. «Он мертвый. Убит». Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку. «Андрей? Андрей!» Это был Отто Фрижа. «Ты жив-здоров? Слава Богу! Я так за тебя беспокоился. Ну, теперь все будет хорошо. Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст». Он говорил еще что-то про колбасу, про масло. Андрей больше его не слушал. Сельма, сидя на корточках и обхватив голову руками, плакала навзрыд. А младший адъютор Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм. «Я не хотел! Клянусь Богом, я не хотел!»